Творчество Рембрандта. Серия монтажей. Монтаж шестой. Содержание. Первая дорожка. Введение. 4 минуты. Цикл афортов Рембрандта «Ночные сцены». Поклонение пастухов. Картина Рафаэля Сикстинская «Мадонна». Афорты Рембрандта «Принесение во храм», «Бегство в Египет», «Снятие с креста», «Положение во гроб», «Се человек», «Юпитер и Антиопа», «Негритянка». Вторая дорожка. Появление в жизни Рембрандта Гендрикье Стофельс. Луврский портрет Гендрикье. Картины Версалия, Сусанна и портрет Мертье Диркс. Третья дорожка. Травля Рембрандта обывателями. Картины Аристотель с бюстом Гомера. Урок анатомии доктора Деймона. Яков, благословляющий внуков. Польский всадник. Картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза» Джоконда. Психологизм портретов Рембрандта. Четвертая дорожка. Портрет Брейнинга. Дом Рембрандта. Рисунок с автопортретом. Портрет Сикса. Портрет брата и жены брата.
Введение. Перспективы развития говорящей книги огромны. С каждым годом увеличивается количество записанных изданий, растут тиражи записей и обновляется их тематика. Однако потенциальные возможности говорящей книги до сих пор в должной мере не реализованы. Например, большое значение могло бы иметь применение некоторых выразительных и изобразительных средств радио, в частности, диалогической формы чтения, то есть двумя дикторами с контрастными тембрами голосов, музыки, театральных шумов. Такие средства могли бы содействовать превращению точно воспроизводящей силами одного диктора печатный текст нынешней говорящей книги в красивую и выразительную акустическую драму. В подобного рода экспериментальной записи первоначальные тексты могут быть адаптированы и дополнены в свете требований психологии слухового восприятия. Такая переработка первоначального текста кажется особенно оправданной при записи книг, посвященных изобразительному искусству. Печатные издания, посвященные искусству, богато иллюстрированы. После их репродуцирования на ленту становятся сухими, вылощенными, скучными и к тому же малопонятными для слушателя, который не видит описываемых художественных памятников и картин. Рулон, к прослушиванию которого вы приступили, входит в серию составленных в цехе звукозаписи ИПТК «Логос» монтажей, где применены вышеперечисленные приемы превращения обычной говорящей книги своеобразную литературно-музыкальную композицию, включающую множество описаний картин великого художника. Эти описания включают уникальную информацию по крохам, собранную из целого ряда опубликованных в СССР искусствоведческих трудов, литературных очерков и художественных альбомов. Каждая из картин рассматривается как своеобразный, неподвижный зрительный кадр. Поэтому в описании картин автором-составителем введены такие пояснения элементов пространственной композиции и детализации, которые профессиональными авторами никогда не поясняются ввиду их очевидности для зрячего читателя. В своей совокупности включенные в текст 150 компенсаторных описаний должны посильно приобщить слушателя к богатейшему зрительному художественному миру, частично скомпенсировать утраченные слушателем зрительные образы. Каждому описанию найден музыкальный фон, который, по мнению автора-составителя, должен способствовать формированию в сознании слушателя таких слуховых картин, которые могут стать первыми подступами к решению величественной задачи – распахнуть перед слушателями говорящей книги двери в великий храм зрительно-художественной культуры человечества. Заслуженный работник культуры РСФСР Анатолий Вершбицкий.
Цикл «Ночные сцены» создавался Рембрандтом в течение нескольких лет, с 1652 по 1658, и посвящен он важнейшим эпизодам евангельского сказания: поклонение волхвов, поклонение пастухов, принесение во храм, бегство в Египет, снятие с креста и положение во гроб.
В каждом из этих листов среди глухого ночного пространства маленькая кучка единомышленников, освещенная фонарем или факелом, словно шайка заговорщиков, в молчании теснится друг к другу. И всюду, как еще одного невидимого, но важнейшего участника сцены, мы ощущаем присутствие драматической эмоции, чувство страха, ужаса смерти, познание исключительности происходящего, которое придает каждой сцене характер чрезвычайной значительности, необычности, что вместе с поразительными контрастами света и тени предельно усиливает напряженность душевной атмосферы. Все сцены решены как трагические ночные видения, где один лишь свет выражает смысл происходящего.
В ночных сценах художник использует весь диапазон гравюрной техники, находит все новые и новые, почти живописные возможности сухого и бесцветного языка афорта. Наиболее светлый цвет – белый, цвет незаштрихованной бумаги, наиболее темный – черный, цвет самого штриха. Градации и нюансы перехода от черного к белому неограниченной реки. Рембрандт получает десятки и сотни тональных пятен, чернота которых характеризуется самыми разнообразными градациями тона, и человеческий глаз различает до 300 ступеней тональной шкалы от белого к черному. В ночных сценах почти нет чистых белых или полностью черных тональных пятен. Почти все предметы и люди погружены в серо-черную мглу, где то и дело вспыхивают, оживляя пространство, белые огоньки на сером или черные точки на белом, определяющие правильный акцент или подчеркивающие интенсивность света или черноты силы контраста. Вводя новые штрихи, Рембрандт постоянно сокращает количество света, меняет направление его и концентрацию, производит перегруппировку освещенных и затененных поверхностей. Он применяет сухую иглу, глубокое травление и, наконец, так называемую густую затяжку, то есть непосредственное наложение тончайшего слоя краски на поверхность доски, и в результате добивается максимальной силы эмоционального выражения.
Отсутствует повествование в «Поклонении пастухов». 1652 год, длина 23, высота 11 сантиметров. Чистая эмоция переполняет афорт, и выразителем этой эмоции оказывается свет, с трудом скользящий, неуловимо трепещущий, готовый погаснуть в любое мгновение в темном и таинственном пространстве. Почти вся изобразительная поверхность зачернена, и тем ярче светится в центре афорта фонарь, который держит в опущенной правой руке первый из входящих слева пастухов.
Размеры этого фонаря на листе не больше сантиметра.
Все остальное долго остается непонятным, но как этот фонарь горит желтоватым светом, на наших глазах создавая вокруг себя пространство, будто пластически выпукло вися в воздухе, как свет его играет и переливается во мгле за изобразительной поверхностью, как бы отбивая на невидимом инструменте всевозможные аккорды, все это абсолютно побеждает, очаровывает. Еще ни разу это не было показано Рембрандтом так прекрасно.
Это вовсе не светлый квадратик, окаймленный тысячами штрихов на светлом листе так, что края его лучатся и фосфоресцируют с удивительным искусством. Но это нечто удивительное размером с человеческую голову, что горит и пылает внутри, в нескольких метрах от нас, распространяя вокруг себя свет и тепло. Стоит только сравнить свет этого фонаря, изображенного Рембрандтом, с белыми полосами чистой бумаги, окаймляющими изображение, как станет невозможным рассматривать то и другое как нечто однокрасочное. В хлеву темно, и лишь лицо, лежащее в глубине справа Мадонны, слабо освещено. И кажется, что не столько источник света, сколько само это серое лицо излучает сияние и тепло. То высокое человеческое чувство, который переполняет Марию и согревает все кругом. В этом лице удивительная мягкость и нежность. В нем не только материнское отношение к глубоко спящему справа младенцу, любовь, озабоченность, умиленность, но она словно сосредоточивает общие чувства этих людей, чьи высокие фигуры в левой половине афорта мы скорее угадываем, чем видим. Поза, лежащей головой направо Марии, неопределенно. Слева и внизу от нее все зачернено. Неверное мерцание белой повязки на лбу и трепья вместо подушек окружает ее подернутое лицо с полузакрытыми глазами, сообщая ее образу черты зыбкости, завороженности, недоговоренности. Она, как тающее сновидение, витает вместе со спеленутым младенцем в чудесном пространстве за нижней правой четвертью листа, словно наполняя его теплой эмоциональной средой.
Когда Рембрандт изображает Богоматерь в виде нидерландской крестьянки, пишет Гёте, полевой господчик полагает, что извращена история. Итальянцы это делали лучше, скажет он.
Обратимся к величайшему творению Рафаэля, созданному им в 1515-1517 годах, незадолго до своей преждевременной смерти, для церкви святого Сикста в небольшом итальянском городке Пьяченце, к его Сикстинской Мадонне. Размеры картины: высота 265, ширина 196 сантиметров. Удивительная ее судьба. В 1754 году картина была куплена у монахов Дрезденской галереи за 20 тысяч венецианских цехинов, что в переводе составляло 70 килограммов золота. Как мы знаем, в годы Второй мировой войны по особому распоряжению гитлеровского правительства художественные ценности галереи, в том числе Сикстинская Мадонна Рафаэля и автопортрет Рембрандта Саски и другие, были вывезены и спрятаны в нескольких тайниках, совершенно непригодными для хранения живописи. Спасенная советскими солдатами от гибели в мае 1945 года, Сикстинская Мадонна была вывезена в Москву, а в 1956 году возвращена в Дрезден.
В отличие от многих других, светлых по настроению, лиричных рафаэлевских мадонн, это величавый образ, полный глубокого переживания и значения, предельная ясность и красота художественного языка сочетаются в нем с величайшей одухотворенностью замысла. Мадонна была задумана Рафаэлем как идеал женской и материнской красоты, возвышенной и прекрасной, и вместе с тем осязательной, близкий человеку. Внезапно распахнулись и поднялись к верхним углам картины, зацепленные за карниз зеленые занавеси, и глазам зрителя открылось видение чистой красоты, изображенное во весь рост, окруженное золотистым сиянием, шествующее к нам по клубящимся белым облакам Марии, бережно и любовно несущая на руках младенца Христа. Над ней и со всех сторон скорее угадываются, чем видятся мерцающие, тающие в эфире призрачные лики ангелочков-херувимов, за которыми просвечивает и раскрывается бесконечная сияющая даль.
Рафаэлю, может быть, в большей мере, чем кому-либо, удалось добиться сочетания жизненной правдивости с чертами идеального совершенства. Спокойный, еле заметно выгибающийся влево силуэт Мадонны четко вырисовывается на фоне светлого сияющего неба. Она двигалась легкой решительной поступью и не то остановилась, не то парит в небе. Встречный ветер нежно вздувает вправо от нас, не спадающие с головы до пояса светло-коричневое покрывало, в то время как пышные, выгибающиеся к низу дугообразные складки ее синего плаща не столько закрывают, сколько подчеркивают пластические формы тела. От этого фигура Мадонны, словно охваченная невидимой, но ясно читаемой нами необыкновенной простой замкнутой линией контура, плавной и волнообразной, ломающейся лишь справа у талии, кажется еще более ощутимой.
Маленькие босые ноги Марии уверенно опускаются на пушистые облака, в белой массе которых утопают фигуры двух человеческих существ, счастливых свидетелей явления. Слева от нас Папа Сикст II, справа покровительница умирающих Святая Варвара. Они служат посредниками между небесными созданиями и миром земным. неуклюжий, в тяжелой, золототканной, священнической ризе, коленопреклоненный, изображенный в профиль старик Сикс, восторженно созерцает чудо, благоговейно приложив к груди левую руку, а правой порывисто указывая на нас, на землю, куда следует Мадонна, как бы привлекая ее внимание к людям. Светски изящно, с аккуратно уложенными рыжими волосами, закутанная в пышные разноцветные одежды, коленопреклоненная молодая женщина, святая Варвара, точно ослепленная красотой Марии, отвернула к нам тонкое и милое, покрывшееся стыдливым румянцем лицо, застенчиво и трепетно потупила взор и, прижимая руки к сердцу, застыла в благоговейном молчании. Ни одна фигура не закрывает другую, и небесные спутники Мадонны лишь едва прикасаются одеждами к нижним краям ее синего плаща. Приподнимаясь над нижним краем картины, видны по пояс, облокотившиеся на нее ручонками, два пухленьких крылатых ангелочка. Они похожи на античных амуров, но исполнены недетской серьезности и святости, совершающей смирение. Они мечтательно подняли свои очи к небу, возвращая нас к главному образу — Мадонне и ее неподевичьему задумчивому лицу.
Вглядись, вдумайся, вчувствуйся в этот образ, чистейшей прелести, чистейший образец, говоря словами пушкинского сонета «Мадонна». На этом списанном в нежный овал, изумительно простом и красивом лице, светлом, но несколько темнее, чем фон неба, на первый взгляд, ничего не выражено, то есть на нем нет того понятного выражения, которое всегда имеет определенное имя, но в нем в каком-то таинственном соединении есть все. Спокойствие, чистота, величие и настоящая человеческая скорбь и понимание, но скорбь и понимание, уже перешедшие за границу земных. Это прекрасное, серьезное и в то же время по-детски кроткое лицо под гладкими каштановыми волосами, чуть приподнятыми темными бровями по чистым девственным лбам, с большими темными глазами и тенью страдания в углах дрожащих губ, с мягко круглящимся овалом подбородка, обильно затаенной печалью, но остается спокойным и ясным. И впервые в мировом искусстве изображенная женщина обнаруживает важное новое качество. возвышенно-духовный контакт со зрителем. Устремленный на нас открытый, доверчивый взгляд Марии позволяет заглянуть в бесконечный мир ее переживаний. В ее сказочных глазах нет блистания, но в них есть какая-то глубокая, чудесная темнота. Их взор, никуда особенно не устремленный, видит необъятное. Серьезно и печально смотрит она, как будто сквозь зрителя, куда-то вдаль, словно предугадывая уготованную людьми судьбу ее единственного сына.
«Внутренний мир ее нарушен», — писал Герцен. «Ее уверили, что сын ее — сын Божий, что она Богородица. Она смотрит с какой-то нервной восторженностью, с материнским ясновидением. Она как будто говорит: возьмите его, он не мой. Но в то же время прижимает его к себе, так как будто, если б можно, она убежала бы с ним куда-нибудь вдаль и стала бы просто ласкать, кормить грудью не спасителя мира, а своего сына».
Так высокое совершенство образа Рафаэлевской Мадонны достигается не ценой отказа от всех мирских страстей. Напротив, ее трогательная чистота и детская наивность, ее изумительная внешняя красота и гармония сочетаются с твердой решимостью, с огромной внутренней нравственной силой, с героической готовностью к подвигу. Покорной неизбежному решению, глядя на нас затаенной тревогой, Мария нежно прижимает к себе правой рукой раздетого малыша, свободно и в то же время смиренно поддерживая его согнутой в локте левой рукой. Она представляется нам одновременно идущей навстречу и стоящей на месте. Фигура ее кажется легко парящей в облаках и в то же время обладающей реальной весомостью. И так она несет миру, как жертву для его спасения, своего первенца.
Младенец сидит у нее на руках, как на одушевленном Божьем престоле. Ветер колышет его волосы, широко раскрытыми, тревожно испуганными, но все понимающими глазами. Он направляет их взгляд чуть правее зрителя, всматриваясь в раскинувшийся перед ним необъятный, движущийся мир. И глаза его блистают, как молния. Блистает тем вечным блеском, которого ничто ни произвести, ни изменить не может.
И Мадонна, и младенец поразительно одухотворены. В лице и взгляде ребенка много не детского, прозорливого и глубокого, а в прекрасном лике и взгляде матери — младенческая чистота. Образ человека обретает здесь непревзойденную силу и величие. В нерасторжимое целое сливаются здесь христианство и античность, экстаз наивной веры и возвышенная глубина мыслей, жизненная правда и красота и духовный мир, еще не замутненный сомнениями и противоречиями, является во всей своей ясной глубине.
Рембрандт отвечает на этот вызов, спрашивает Гёте.
Он переносит нас в темный хлев, куда нужда заставляет тираженицу, чтобы с ребенком у груди разделить кров с скотом. И лежащая мать и дитя по горло закрыты соломой и одеждой. Кругом совершенно темно и освещено только слабым светильником, который, повернувшийся к нам спиной отец, словно касающийся правого края изображения, держит над маленькой книжицей, по-видимому, читая молитвы для Марии. В это время из темноты слева от нас в хлев входят пастухи. Первый, склонившийся, идущий впереди с фонарем в опущенной правой руке, снимая другую шапку, вглядывается в солому. Где здесь новорожденный царь иудейский? И если в поклонении трагические предвестия лишь в таинственной затаенности, в молчаливом потрясении, сама драма еще далеко впереди, то в поразительном принесении во храм 1654 год, высота 21, ширина 16 сантиметров, трагизм почти готов прорваться наружу. Он заставляет вспыхивать сверхъестественным светом свою поверхность листа, как бы клокочет под ним страстным волнением. Кроме виднеющейся наверху справа мраморной колонны с капителью, здесь нет твердых предметов и резко очерченных фигур. Есть только дыхание и трепет светоносной материи, сгустки света, мерцание лучей, вспышки пламени и переливы отблесков. И вся эта, наполненная вибрирующим светом среда, воспринимается как горящий жар эмоций, как душевное напряжение, возрастающее до высшей одухотворенности.
Из глубокой темноты светятся белые бороды и головы стариков. Их одежда подобна ночному свежевыпавшему снегу. Старец Симеон, повернувшись в профиль лицом направо, опустился на колени, держа в руках малютку Христа, завернутого в тряпье. Вокруг головки младенца пышет узкое загадочное пламя. Еще более яркий свет струится под центром изображения от гордо поднятой головы Симеона. Этот свет озаряет окружающих. Природа этого света таинственна и непонятна, и от этого сама сцена воспринимается как тревожное таинство. Четыре фигуры вокруг Симеона с младенцем застыли во взволнованном молчании. Две слева внизу, две справа наверху в углу. Внизу слева на первом плане тихо преклонили колени и наклонили головы, погруженные в печальную тень, Мария и Иосиф, фигура которого срезана краем изображения. Серьезно и грустно, словно задумавшись о судьбе человечества, глядит с высокого черного возвышения на озаренного трепетным сиянием Симеона старик-первосвященник справа в пышной пестрой одежде. Левее его на заднем плане высится торжественная фигура второго главного первосвященника. Все замерло, все смотрят на лежащего в руках Симеона ребенка. Но пылающие блики, фосфорицирующие переливы, бегающие языки пламени, весь мощный ритм света, торжественно поднимающегося вверх от седой головы пророка, магически трепеща на полосатом нагруднике и громадном тюрбане, стоящего к нам лицом главного первосвященника, погруженного во тьму, и тревожно вспыхивая на металлическом султане его великанского посоха, который он держит, распахнув верхнее священническое одеяние в правой руке, все это создает ощущение идущего из глубины внутреннего горения, наполняет заполненную мраком сцену потаенным и непрерывным движением.
Это буквально извержение света в кромешной тьме. Этот свет искрит, вспыхивает из ночи и держит зрителя в постоянном напряжении ожиданий. В этом призрачном и сверхъестественном свете, замыкающем в одно целое человеческие фигуры, с загадочной тьме храма, окружающей их, в напряженной вибрации то сверкающего, то тлеющего колорита, есть грозное предчувствие трагедии, переполняющее всех этих одухотворенных стариков неизреченной грустью, пронизывающее их глубоким внутренним единством. Как загорелось бы здесь все, если бы солнце внезапно вошло в этот таинственный интерьер за поверхностью листа.
Ощущение трагедии приводит к духовной связи людей. И в этом для Рембрандта ван Рейна жуткая тайна жизни, наполняющая лист возвышенным и скорбным волнением. Тоже глубочайшее понимание человеческих страданий, страха перед внутренним одиночеством, потребности людей в любви и духовной общности воплощено и в других афортах гениального цикла Рембрандта «Ночные сцены». И всюду художник пользуется тем же поразительным приемом светописи, то моделируя трепещущие объемные формы посредством бокового освещения, то придавая предмету непостижимое самосвечение.
«Бегство в Египет», 1654 год, положен сюжет из Нового Завета. Так рассказывается в евангельском мифе, царь Ирод, с тревожными слухами о рождении будущего царя Иудейского, послал волхвов, мудрецов, в Вифлеем разведать о младенце. волхвы увидели новорожденного Христа, поклонились ему и не вернулись к царю. Ирод в гневе приказал перебить всех младенцев в Вифлееме. Супругу Марии, Иосифу, той же ночью явился ангел и повелел ему с Марией и младенцем Христом бежать в Египет.
В небольшом офорте, длина 11, высота 9 сантиметров, рембрандтовский свет вызывает из глухого мрака загадочные фигуры, движущихся слева направо трех путников. Святое семейство переходит в лесную чащу водный поток. Полусумерки, свет просеивается сквозь лиственный покров и скользит по фигуре шагающего впереди на форте справа, видного выше колен маленького старичка с перехваченной у пояса куртки и высокой темной шапки, нащупывающего палкой, зажатой в левой руке брод, а правой ведущего под усы осла. Осел, сидящий на нем, закутанный в тряпье женщиной с младенцем на руках, придерживающий поклажу, послушно следует за тщедушным хозяином. Эта маленькая процессия движется какими-то неровными толчками. Контуры фигур не обрисованы, затушеваны множеством тональных пятен. Осла теряется в темном тональном пятне одежды Иосифа, и весь офорт заполнен дрожащими беглыми пятнами, большими зачерненными кусками пространства, сквозь которые повсюду проступают светящиеся, порхающие блики. Все твердое стало неощутимым, ускользающим, осталось лишь дрожание и вибрирование. В этой светотеневой естественности сильно чувствуется свежий запах влажной земли и леса. Неясный свет, с трудом пробивающийся справа сверху и снизу слева, сливает зябнущих людей в одно существо, окутывает их теплой лучистой оболочкой надежды, защищающей их от враждебной неизвестности, холода и страха перед преследователями.
В 1654 году Рембрандт сгравирует один из самых великолепных своих офортов «Снятие с креста», высота 21, ширина 16 сантиметров, в чем-то схожий с написанной им за 20 лет до того картиной из Ленинградского Эрмитажа, с которой мы уже знакомы. Но теперь мы можем судить, как резко возросло с тех пор мастерство Рембрандта и как сильно видоизменилось его художественное восприятие мира. Глубокая ночь, передаваемая обилием зачерненных участков и темных тональных пятен различной интенсивности черноты. На втором плане слева возвышается прямоугольный серый помост, кое-где поросший травой, с врытым в него тяжелым столбом креста, уходящим в верхний угол изображения. Четыре человека взобрались на помост. Пятый, почти невидимый во тьме, свесился с правой перекладины, удерживая смертное покрывало, частично закрывающее от нас приставленную к столбу лестницу. Сверкание факела, который просунут между освещенным им столбом и еще более ослепительным покрывалом, господствует над сценой. Этот факел держит второй слева и четвертый, единственный человек, лицо которого видно совершенно отчетливо. Оно искажено горем.
Это слепящие глаза сверкание в левой верхней части офорта посредством прогибающегося под только что снятым телом Христа покрывалом, рывками, то затухая внезапно, то снова вспыхивая, стекает по диагонали вниз, к центру апорта, и резко прекращается там в кромешной мгле. Так сверкание и отблески факельного света превращаются в грандиозный световой реквием, суровый, грозно звучащий в начале у распятия и вибрирующий печальными подголосками в центре и в нижнем правом углу, где сквозь мерцающий мрак просвечивает скорбная фигура согнувшегося в нашу сторону старика в темном плаще с капюшоном. Он расстилает на носилках, тянущихся к левому нижнему углу апорта на первом плане, белую плащаницу.
Это текучесть и в то же время стремительность света, толчки вперед и назад, зигзаги и перерывы, трепетание и дрожание вносит снятие Христа жизнь, которую художники до Рембрандта, в том числе и сам Рубенс, стремились достичь иными чистыми механическими средствами. Но Рембрандту мало мастерского владения техникой и понимания проблемы. Он вкладывает в воссоздание светоносной материи всю душу. Очевидной благодаря пространственной интенсивности, в которой она проникает на сотни метров в кажущуюся глубину, к светящимся отраженным светом верхним частям прямоугольных городских зданий, как бы постепенно вырастающих из полного мрака. Но есть в этом афорте, помимо пышущего в левом верхнем углу факела, еще один, поистине удивительный, навсегда запоминающийся, небольшой, но независимый источник света, который вносит в погребальную музыку ее самый красивый и чистый, отчетливо слышимый, хотя и негромкий голос. Это протянутый вверх, к запрокинутой голове казненного, пальцы и ладони левой руки Марии, стоящий во мраке на втором плане справа от помоста. Эти пальцы и ладони, помещенные Рембрандтом несколько правее и выше центра афорта, не просто светятся, они дрожат и плачут, как бы излучая из себя живой жар души одинокой матери. Она хочет дотронуться до мертвого сына, и высшая сила благословляет эту руку. И она продолжает светиться.
Положение во гроб. 1659 год. Высота 21, ширина 16 сантиметров. В огромном таинственном ночном пространстве, где все пронизано молчаливым единством и неподвижностью скорбных участников таинства, свет скрыт. Он не теснится наружу, чтобы не нарушить тишину печального часа, и трепещет по сторонам афорта, больше всего внизу, как рыдание. В этом круге сдерживаемого плача, образуемого десятком поникших во мгле фигур, этот свет — самая звучная боль. Только так воспринимается тело Христа в правом нижнем углу, опущенное в прямоугольную могильную камеру, запрокинутой вправо головой, немного приподнятой за плечи, со сложенными на животе руками, ногами к зрителю, неподвижно, замерзшее, печальное в своем окаменении и освещающее окруживших его изголовье четырех учеников и Марию. Она стоит над спиной, загородив светящееся тело мертвого сына ниже пояса, положив руки на край гроба. Нескладная, худощавая женщина в темном платке, почти девочка, склонившаяся перед бесконечной тяжестью постигшего ее горя.
Лишенный всякого очарования, равномерный серо-черный тон, заполняющий еле угадываемый зрением гигантский интерьер, мастерски передает настроение всех этих людей, пришедших сюда в похоронной процессии. Ночь продолжается, но присутствующие давно уже замерли, и никто из них до сих пор не стронулся с места. Прощание с учителем еще не кончилось. И недвижным остаются несколько свидетелей, возвышающихся в левой части афорта у ног Христа. Над его ступнями опустил на согнутые руки голову в повязке, закрыв глаза, молодой апостол. А левее и выше его уже много часов стоит согбенный седобородый старец, устремивший взгляд в воспаленный глаз на тело поверженного Бога человека и тяжело опёршийся обеими руками на посох.
Ни в одном живописном произведении трагическое мироощущение Рембрандта не оказывается выраженным в столь глубоко личном претворении, и только в афорте, часто оказывавшемся своего рода творческой лабораторией художника, он позволял себе с такой безудержностью выразить свое настроение, свое ощущение одиночества, свою жажду сочувствия, которые овладевают им в середине 50-х годов. После окончательного разрыва не только с торгашеским обществом, но и с официальными художественными кругами Амстердама.
К 1655 году относятся оба варианта одного из последних афортов. «Христос перед народом» или «Се человек», размеры которого, длина 45, высота 39 сантиметров, значительно превосходят все предыдущие гравюры мастера, уступая лишь трем Христам. Этот афорт известен нам в 8 состояниях, но в любом из них он представляет самое строго построенное из графических произведений Рембрандта в геометрическом смысле. Весь архитектурный фон от основания афорта до его верхней кромки воссоздан посредством пересекающихся горизонтальных и вертикальных линий, воссоздающих прямоугольники и квадраты обращенного к нам фасадом великолепного древнеримского дворца. Ввысь вознеслись второй и третий ярусы, последний окаймлен по бокам нишами с установленными в них статуями языческих богов. Контуры второго и третьего яруса образуют гигантский квадрат. На этом величественном фоне толпа между нами и первым ярусом дворца кажется жидкой и невзрачной. Лестницы и галереи второго яруса также наполнены множеством людей. Это священники в их длинных восточных облачениях.
На наших глазах развертывается знаменитая евангельская сцена. Римский наместник Пилат, созвав первосвященников, начальников храмовой стражи и народ, выйдя на балкон второго яруса, обращается к ним со словами: «Вы привели ко мне этого человека как возмутителя общественного спокойствия. Однако в вашем присутствии я провел расследование и убедился, что этот человек невиновен в том, в чем вы обвиняете его. Как считает и царь Иудеи Ирод, я посылал к нему. Но тот не вменяет ему вину ничего, что заслуживало бы смерти. Итак, я прикажу наказать его, а потом освобожу».
Слева от роскошно одетого Пилата, сжимающего в руках длинную пику, мы видим высокого полуобнаженного Христа с перекрещенными на животе и связанными руками. Не сопротивляясь, видный нам во весь рост, Христос спокойно и покорно опустил связанные руки и печально глядит вниз. В это время в темнице томился известный преступник по имени Барамба, который, совершив убийство, призывал народ к мятежу. По случаю праздника наместник отпускал того из узников, которого выбирал народ. Пилат уговаривает не осуждать Христа на казнь, но мы хорошо чувствуем враждебность, злобно настроенной первосвященниками, шумящей и жестикулирующей толпы.
«Все кричат: смерть ему, отпусти нам Вараву!»
Вновь обращается Пилат к народу: «Хотите, я освобожу вам Иисуса, называемого царем иудейским?» Все продолжают кричать: «Распни, распни его!» И в третий раз Пилат вопрошает: «Так какое же преступление он совершил? Я считаю, что он невиновен, и потому прикажу наказать его, а затем освобожу». Но все продолжают кричать, требуя: «Распять Христа!» И крики все более усиливаются.
Размещенные в самом центре изображения светлые фигуры Христа слева, стражников посередине и Пилата справа, особенно четко выделяются на фоне черного квадратного проема за балконом, проема, из которого они появились. Скорбно смотрит вниз знающий свою судьбу измученный Христос. Враждебные выкрики и оскорбительные жесты не убивают в нем любовь к людям, ибо они не ведают, что творят. Пилат обращается к кому-то как бы поверх голов, по-видимому, к нам. И мы, против воли своей, заступаем место подлинно слушателей. Это непосредственная апелляция к зрителю, который свидетеля драмы превращается в ее невольного участника, не имеет аналогии в других рембрандтовских гравюрах и перекликается с последними живописными полотнами Рембрандта, преисполненными таким же трагизмом и просветленностью, внутренней растроганностью и человечностью. Картина «Давид и Урия».
Ночные сцены и «Христос перед народом» — последние значительные работы Рембрандта-афортиста в 50-х годах. Кроме них он исполнил в это время лишь несколько других гравюр, преимущественно с изображением женской натуры. Но теперь изображения обнаженных женщин, по сравнению с их образами в творчестве раннего Рембрандта, наполняются подлинной страстью и жгучей чувственностью. В 1658 году появляется форт «Юпитер и Антиопа». Длина 20, высота 14 сантиметров. Прямо перед нами, головой направо, возлежит на спине обнаженная, полнотелая молодая женщина, запрокинув голову и руки на измятой подушке, слегка подогнув ноги.
Томное, лишенное прикрытия, похрапывая открытым ртом, охваченное сном и ожиданием. К ее постели из глубины справа тихо подкрался видный нам по пояс обнаженный бог. Он уже неслышно отодвинул полог и наклонил к женщине пылающее лицо, опьяненное вином и духотой. Расширенные ноздри жадно втягивают воздух вокруг женского тела. Козлиная бородка трясется в предвкушении любви.
Почти все внешние части этого изображения, расположение фигур на первом плане и жесты, заимствованы у знаменитых академистов, братьев Карачи и у классика барокко Корреджо, у которого Рембрандт подметил юношескую кокетливость пожилого козлоногого сатира, развратного спутника Дионисия Бакха, бога вина и веселья. У Карачи Рембрандт заимствовал пластически совершенную форму лежащей обнаженной женщины. Но при всех этих явных заимствованиях Рембрандт сделал нечто новое, вполне свое, придав абсолютно естественной, непрекрашенной чувственности почти ужасающую серьезность. То, что изобразил Рембрандт, стало наиболее глубоко найденным и непревзойденным в характеристике грубой человеческой страсти.
А вот перед нами другой форт с изображением обнаженной натуры. Он выполнен в том же 1658 году. Это негритянка. Длина 16, высота 8 сантиметров. Мы становимся очевидцами совершенно иного мотива лежащей женщины. Этот аффорт подлинно прекрасен. Правдивый и точный рисунок обогащен чисто живописной манерой исполнения. Десятки, сотни, тысячи целомудренных штрихов следует закруглению каждой объемной формы. Среди их множества нет ни одного лишнего. Но удивительнее всего, передача прозрачной темноты пространства за изобразительной поверхностью листа. Пространство, наполненное мерцанием и теплом, словно излучаемыми темным и стройным телом женщины, легшее неизмятое белое покрывало, головой направо, спиной к зрителю.
Конец первой дорожки.